Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, главные новости. К этому часу будем обсуждать с Игорем Ивановским. И начнем с того, что боксер Альберт Батыргазиев принес России 15-е золото Олимпиады 2020 в Токио. Игорь несказанно рад этому, и я тоже, да?
Конечно, я всегда рад успехам наших спортсменов, тем более мало медалей в последние дни приносит наша олимпийская сборная, а золотые медали — это всегда отлично. Так вот, Альберт завоевал золото в весе до 57 килограммов. В финале соревнований он победил американца Дюка Регана раздельным решением судей со счетом 3-2. Вот буквально с минимальным перевесом. И когда я готовился озвучить эту новость, я решил посмотреть, а откуда вообще берутся чемпионы, вот где они рождаются. И я узнал, что Альберт Батыргазиев родился в многодетной семье. У него еще есть старший брат и четверо младших. И
с шести... Все пацаны, что ли?
Да, да. И вот с 6 до 7 лет он посещал секцию карате вместе со старшим братом Рамзаном. Но после того, как отец подарил 7-летнему Альберту красные боксерские перчатки и грушу, мальчик попросил отвезти его на бокс. И только на бокс. Но, однако, секции поблизости не было. Оказался только кикбоксинг. Возить ребенка в другой конец города было некому, и поэтому пришлось ему начинать с кикбоксинга. Ну, кстати, он удачно начал, потому что в 2013 году он уже стал золотым призером чемпионата Европы по кикбоксингу до 18 лет, а следом дважды победил в чемпионатах мира. И в 2017 году спортсмен завоевал золото в этой дисциплине, участвуя в чемпионате России. Но мечта заниматься боксом никуда не исчезла. И мечта также была принять участие в Олимпийских играх, поэтому в 18 лет он сменил вид спорта, начал участвовать в турнирах по боксу как любитель, но дальше все пошло-поехало, судьба благоволила ему, и вот теперь Альберт Батыргазиев, олимпийский чемпион Олимпиады в Токио. Поздравляем. И еще одна радостная новость. Мужская сборная России по волейболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио. В полуфинале подопечные Туомаса Самильвоа обыграли бразильцев со счетом 3-1. Между прочим, бразильцы — это олимпийские чемпионы прошлых игр в Рио-де-Жанейро. То есть соперник более чем серьезный. По отзывам тех, кто наблюдал за матчем, это была напряженнейшая игра, в которой Россия несколько раз ходила по самой грани, но волейболисты сумели проявить силу характера и вырвать победу у сложнейшего соперника, и это после проигранного первого сета. И вот теперь во втором полуфинале встретятся команды Франции и Аргентины, и победитель этой пары сыграет с Россией. Финал состоится 7 августа. И вот своими впечатлениями об игре поделился заместитель главного редактора «Российской газеты», вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.
Вот эта победа, она, на мой взгляд, несмотря на проигрыш первой партии, все равно показалась мне разгромом бразильцев. И даже дело не в том, что еще начиная с первой партии, когда в первом сете очень здорово проигрывали, почти достали, могли бы вытащить и даже и первый сет. И вот тогда почему-то пришла уверенность, что да, будем в финале. Слава богу, вот это чутье, эта вера, она, наверное, была у всех, кто смотрел за матчами нашей мужской сборной. Я поздравляю волейболистов.
А я поздравляю Туомаса Самильвоа.
Да, тренер нашей команды. Я тоже посидел в интернете, нашел о нем информацию, финн по происхождению. И удивительно, что он представитель не самой волейбольной страны. В 20 лет он покинул Финляндию и за 15 лет своей карьеры поиграл в 5 странах. География его путешествий вообще внушительна. От Страсбурга до Новосибирска и Японии. И во всех командах будущий тренер сборной России выигрывал трофеи. А в 2005 году стал первым финном, который выиграл Лигу чемпионов. Ну, когда он играл в сборной Финляндии, та тоже при нем расцвела. Из команды ниже средней она превратилась в полуфиналиста чемпионата Европы. И вот теперь он тренер сборной России. Дай бог, наши ребята под его руководством завоюют олимпийское золото.
7 августа будем
7
следить.
7 августа будем следить, болеть.
слушаете «Радио Спутник».
Интернет-издание «Открытые медиа» сообщило о прекращении работы с 5 августа. Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт проекта по требованию Генпрокуратуры и внес его адрес в список интернет-страниц, содержащих призывы к экстремизму.
Также были заблокированы сайты МБХ «Медиа» и «Правозащита Открытки». По версии ведомства, они связаны с организациями, которые включены в список нежелательных в России. В «Открытых медиа», в свою очередь, указали, что до сих пор не получили подтверждения этой информации от Роскомнадзора и Генпрокуратуры, однако все равно вместе с инвестором решили остановить работу, потому что риски для сотрудников слишком велики. Но это была цитата. В сообщении также говорится, что издание никогда не работало с нежелательными структурами. Добавлю, что проект «Открытые медиа» был запущен в сентябре 2017 года. Тогда Михаил Ходорковский предоставил ему 5-летний грант через свою компанию, что, впрочем, никогда не скрывалось. И, как сообщают в «Открытых медиа», ни у кого из журналистов проекта не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского. И вот совсем недавно стало известно, что МБХ «Медиа» также объявили о своем закрытии. И вот по этому поводу размещаются посты в Фейсбуке сотрудников МБХ «Медиа». Они пишут, что МБХ «Медиа» стал заметным и уважаемым российским интернет-ресурсом, что они вошли в топ-30 по цитируемости в СМИ и в соцсетях. В общем, говорят, что им есть чем гордиться, но... Дальше переходит все на то, что государство сейчас завинчивает гайки, что цензура у нас все жестче и жестче, и все меньше и меньше независимых от власти медиа. Ну и журналисты размышляют над тем, что им остается делать дальше. Вот пишут о том, что сейчас отправятся в отдых, ну а потом посмотрим. Впрочем, есть и другая точка зрения. Ее озвучил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.
Ну, на мой взгляд, подобных сайтов, как «Открытые медиа», еще очень много, поэтому еще не початый край работы. На мой взгляд, нужно ею заниматься. Очень долго подобные сайты и структуры морочили голову россиянам. И сегодня приходит время завершить благополучно их работу. Стоит, собственно говоря, следить за тем, откуда растут ноги у каждого из ресурсов. И в итоге мы поймем, что за ними обязательно стоит либо Ходорковский, либо структура Навального. В общем, тех людей, которые все-таки пытаются как-то раскачать страну.
Добавлю, что в марте сотрудники СКР и МВД провели обыски в редакции МБХ «Медиа», московских и питерских офисах «Открытой России» и в квартирах координаторов «Открытки». В марте. Тогда в постановлении говорилось, что обыски проходили в рамках уголовного дела против нижегородского бизнесмена, который был обвинен в сотрудничестве с нежелательной организацией.
И вот опять говорят о том, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. На этот раз об этом заявил директор 4-го Европейского департамента российского МИДа Юрий Пилипсон.
Так он ответил на вопрос, как учения НАТО сказываются на ситуации с безопасностью в этом регионе. Далее я приведу цитату. «Совершенно очевидно, что подобного рода тренировки провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации». Конец цитаты. По словам дипломата, Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью и дипломатических, и других инструментов. С 28 по 10 июля проходили эти самые маневры «Сибриз» в Черном море. В них приняло участие до 5000 военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от стран-членов НАТО, а также Украины. За учениями наблюдали дежурные силы Черноморского флота. Но вот все-таки зачем устроили эти учения? Какова их цель? Об этом я поинтересовался у директора Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора исторических наук Алексея Подберезкина.
натовская группировка в Черном море, она предполагает попытку отыграть назад то, что Россия выиграла в последние годы в Абхазии, в Южной Осетии и в Крыму, конечно. Поэтому такая агрессивность поведения, она направлена на то, чтобы мы потом пошли на попятную и постепенно отказались от признания Осетии и Абхазии. Ну, а главное, вывели свои вооруженные силы из Киева, из Крыма и оставили этот полуостров опять на попечение Украины.
Ну, Киев — это оговорка была. Оговорился. Я просто смотрю.
Игорь увидел.
Смотрю на твое лицо. Это была просто оговорка. Правильно, это Крым. Не волнуйся, не переживай, все хорошо. Я напомню вообще...
Вот эти скандалы, которые произошли в Черном море, да. Когда там Defender,
да, британский. Эсминец Defender, который пересек российскую границу в районе крымского мыса Фиолент. Тогда российский пограничный сторожевой корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел, цитирую, предупредительное бомбометание по курсу движения Defender. Лондон тогда утверждал, что эсминец не обстреливали, и что он вообще не заходил в российские воды. Однако журналист, находившийся на борту, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил границу. Вот это вот само нахождение журналиста тоже показательно, да, и есть мнение, что он должен был написать про то, как корабль свободно пройдет по крымским водам, и ничего за это не будет, разместить статью, и тогда Британия будет торжествовать. Однако журналист написал все с точностью да наоборот. Хотели...
Журналист правду написал.
Журналист написал правду, да, написал о том, что экипаж испугался и срочно развернул курс. А президент Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, которая была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. По его словам, военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России. Это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
Но там же еще вот это... Еще более странная ситуация произошла с голландским судном, да?
Да.
Когда вот ВМС, ну, корабль ВМС Нидерландов тоже попытался повторить вот эту вот странную псевдогероическую историю Дефендера, да? И тоже развернуть, зачем это все? Ну, это такие непонятные. Одни говорят, что это провокации. Другие, я вот слышал мнение, кстати, другие говорят... Слушайте, а они, может быть, вообще, ну, особенно нидерландский корабль, это вообще, может быть, зашел в территориальные воды, ну, как бы случайно. Вот такую я даже тоже слышал. Мне кажется, что военный корабль не может никуда случайно зайти. Что значит случайно?
И тем более, ну, друг за другом они пошли, да, случайно, якобы.
Про Defender не слышал о том, что якобы нечаянно. А про нидерландцев слышал.
А про Defender говорили, что его там не было. Мы плавали вообще в своих водах, никуда не заходили. Это все журналист придумал. Но вообще, конечно, складывается картинка, что все это провокации. Но вот сам тот факт, что люди делают одни и те же действия в надежде на другие результаты. Вот как, почему? Ну, если зашли в территориальные воды чужой страны, ну, будьте добры отвечать.
Ну, в смысле, сказать, да, извините, мы зашли в чужие территориальные воды. Но единственное, с чем вот в данном случае, да, нам приходится соглашаться в то, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния, как вот в МИДе говорят, и это, конечно, не внушает оптимизма, да. Мы по-прежнему с господином Ивановским надеемся на то, что перестанет Черное море быть вот такой вот опасной военной зоной. Даже не военной зоной, а то сейчас тоже, я наговорю тут, зоной опасного военного противостояния.
Мы, конечно, вообще за мир во всем мире.
Да. Бывший президент Украины, первый президент Украины, Леонид Кравчук, вот он опять сказал. Теперь он говорит, верил России, но назвал это своей самой большой ошибкой, говорит. Ошибался.
Да. Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права этого делать. Я цитирую Кравчука. «Когда я учился в Москве, а это было с 1967 по 70 год, мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И я знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что Россия также... Я думал, что она также меняется, Россия, в смысле, и изменится, наконец», пояснил свою позицию Леонид Кравчук. По словам экс-президента, он был убежден, что Россия будет применять к другим государствам не силовой компонент, а демократический, и договариваться с ними. Но она осталась такой, как и была. «А я знал много того, из чего должен был сделать выводы», сетует Кравчук. «Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего в этом мешает. Это была Россия».
А я тебе скажу на это, знаешь что? Как человек, родившийся на Украине, я тебе скажу, что... А я вот верил первому президенту Леониду Кравчуку тогда, в начале 90-х. И сейчас считаю это своей самой большой ошибкой. Вот так вот. Понятно. Наш ответ Кравчуку. Да, а есть люди, которые верили Кравчуку и которые после этого считают это категорической ошибкой. Нашли кому верить. Да, извините, извините, что я перебил вас, ваш рассказ.
Да, да нет, ты его не перебил, ты его продолжил.
Кравчук, конечно, тот еще, тот еще первый президент Украины, да, с зятем миллиардером, да, это же у него зять бизнесмен.
И ну, вот,
то есть поверили, мы нашли кому поверить.
Да, вот сколько лет он уже не у власти, да, то есть, ну, он по сути комментатор событий каких-то, высказыватель мнения, ну, если так можно сказать. И вот мы с украинским политиком Владимиром Олейником немного порассуждали о том, точнее, Владимир Олейник порассуждал о том, почему вообще эта информация всплыла сейчас, да, то есть, ну, он знал в 70-е годы, имел доступ к архивам, ну, почему
а
он...
Я перепутал, это у Кучмы олигарх зять, у Кравчука, наверное, нет зятя олигарха, поэтому он так много рассказывает.
Говорит, да, ну, вот. Так вот, все-таки, почему сейчас, почему не тогда, когда он знал, ничего не делал, а сейчас вот он об этом всем говорит. Вот я об этом поинтересовался у Владимира Олейника, украинского политика.
Я тоже был в партийных органах. Правда, на уровне кома он был секретарь по идеологии. Вот интересно, почему он тогда не говорил. Но вот это как раз есть и особенность Кравчука. Заметьте, он никогда не критикует действующих президентов. Он всегда им плюет в спину. Вот сейчас Зеленский закончит свою каденцию. Если бы будет жив и здоров Кравчук, он обязательно расскажет, какой он подлец. Во что он превратил страну и так далее. Поэтому и там, пользуясь всеми благами. И был депутатом, и имел благо как секретарь. И молчал об этой правде. Мы все знали правду.
Да, был депутатом, имел... знал правду и молчал об этой правде.
Знал правду еще когда? В 67-м году.
В 67-м году.
По 70-й. Да, а чем он всего 3 года, кстати, учился? Вот интересно в Москве, что он 3 года. Потом что? Сказали, ну, все, все, уезжай все, из Москвы.
Он узнал правду.
Все, хватит, узнал правду. Узнал правду за 3 года, да.
В Ленинской библиотеке уехал из Москвы, да. Но вот знал правду в 70-м году, рассказал о ней...
В 2021.
2021.
Да.
51 год получается, да?
51 год. 70-го.
70-го, да.
Ну, ничего. 51. Мы долго ждали правды от Кравчука. Долго. Да, долго ждали. Дождались.
Наконец-то.
Поздравляю. Он да. Слишком верил России, оказывается. Тут сейчас не подумайте, что я с ума сошел, но существующие в России туристические зоны хотят заменить туристическими территориями. Mm-hmm. Понятно, да? туристические зоны хотят заменить туристическими территориями. Их резиденты смогут получать налоговые льготы и возмещение по кредитам. Планируется, что это поможет привлечь в отрасли инвесторов и увеличить турпоток. То есть меняешь туристическую зону на туристические территории, и все.
И будет вам вперед, счастье.
Да.
Нет, давайте все-таки разберемся, что это вообще такое. Это законопроект, который может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже этой осенью. И вот авторы этого документа считают, что создание таких зон увеличит число туристических поездок номерного фонда и создаст благоприятные условия для инвестирования в туротрасль. Под туристической территорией предлагается понимать участок земли или акватории с особым правовым режимом. И вот... Все это должна контролировать некая управляющая компания, которая подконтрольна государству. Эта управляющая компания должна в течение 3 лет разработать мастер-план развития вот всех этих туристических территорий по России. И дальше отдать эти территории фирмам, инвесторам, в общем...
Да что же сейчас мешает отдать эти территории?
А сейчас еще не принят законопроект. Дай мне рассказать. Дай мне рассказать про этот законопроект и отдать эти территории сроком на 70 лет. Соответственно, в течение всего этого времени никто не может у тебя эту территорию отобрать, она не может быть обременяться правами третьих лиц, и резидентам предлагают давать льготы по уплате налога на имущество, НДС, на прибыль, также давать различные преференции по земельному и водному налогу, льготы по уплате страховых взносов, ну, в общем, всякие плюшки. Помимо этого, проект предусматривает возмещение резидентам затрат на уплату таможенных пошлин и НДС на товары, нужные для объектов туристических территорий, на присоединение к коммунальным сетям. И это еще не все, как говорится в рекламе. Резидентам зон хотят давать возможность возмещения по привлечению кредитам в размере 100% от ставки финансирования. Ну, в общем, все...
Ну, рефинансирование.
Рефинансирование.
Ну, на самом деле, да. Да, все.
Нет,
еще будет?
Нет, еще.
Выборы 19 сентября. Это объясняет, да, появление этого законопроекта? Выборы 19 сентября, да?
Ну, может быть.
Мы дадим вам все, только проголосуйте. Мы вам все дадим. Давай, можешь продолжать перечислять.
Я хочу рассказать дальше о том, что эти туристические зоны, а нет, это территории, прошу прощения, зоны были раньше, теперь территории, они могут быть все-таки отобраны. И государство может разорвать договор в одностороннем порядке.
Такой сценарий, то есть вложил денег?
Подожди. Такой сценарий возможен, если инвестор ничем на земле не занимался 2 года, не инвестировал деньги в полученную территорию, ну или, может быть, инвестировал недостаточно и не предоставлял документы. Еще одной причиной расторжения договора может быть наличие филиала или представительства за пределами туристской территории. И вот этот проект уже не вызвал энтузиазма в Минприроды. Там заявили, что против создания туристских территорий в границах особо охраняемых, что они против вот всего этого.
Здесь очень важная история. В границах особо охраняемых природных территорий, они что, совсем уже? То есть они хотят в заповеднике уже построить свои виллы, да?
Да, видимо, да.
Ну, конечно.
Придать заповеднику особый статус, вот это туристическая территория.
Да? Да,
территория.
Ага,
и
молодцы.
Вложить туда деньги, да, и построить там. И вот, соответственно, Минприрода, естественно, против, потому что она тоже, наверное, как и ты, не понимает, зачем весь этот сыр-бор, но боится, что в заповедниках начнут
строить. Нет, ну, видишь, они же говорят, что эти территории полностью или частично изъяты из хозяйственного использования. Соответственно, ничего там строить сейчас нельзя. Ну, как бы это очевидно. Ну, в национальных парках, в особо охраняемых территориях, в заповедниках, ну, нельзя ничего строить. Что там депутаты-то предлагают? Это огромный пласт законодательства следует изменить, чтобы этот законопроект был. Мы как-нибудь давайте, может быть, если нам станет действительно более интересно, чем сейчас, потому что сейчас это выглядит так. Переименовать туристические зоны в туристические территории и дать резидентам все, что только можно, но с возможностью потом отобрать. Вот так это сейчас выглядит со стороны. Если действительно это приобретет какой-то такой характер обсуждения, то мы наверняка, нам не откажут, да, создатели этого законопроекта в том, чтобы объяснить объяснить нам, собственно, они что? Что они собираются...
Простым популярным языком.
Да, зачем это?
Зачем одно слово менять на другое?
Ну, я же говорю, я приблизительно знаю, зачем 19 сентября выборы в Государственную Думу, и по этому поводу председатель ЦИК Памфилова уже сказала, что она сожалеет из-за решения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не направлять миссию наблюдателей на выборы в Госдуму. Говорит, что Россия заинтересована в международном наблюдении. А чего БДИЧ-то не едет? БДИПЧ ОБСЕ почему не едет? Они говорят о том, что Россия их ограничивает. Ограничения, введенные властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами, мешает им приехать. Это заявление в среду было опубликовано на сайте БДИПЧ ОБСЕ. Ну вот теперь Элла Памфилова по этому поводу сожалеет и говорит, что их квоты наблюдателей будут отданы другим организациям, которые будут вот проводить свою работу на выборах депутатов Госдумы. О главных событиях к этой минуте мы вам рассказывали вместе с обозревателем радио «Спутник» Игорем Ивановским. Спасибо.